очередное снова и снова, возвращаясь из небытия цифрового, небытия интернетов, наш подкаст звучит в ваших наушниках, колонках и так далее. Мы приветствуем вас. Мы снова будем говорить о ролевых играх. И чуть более конкретно, мы будем говорить о такой волнующей и трогающей душу каждого истинного, более-менее опытного и с воображением ролевика вещи, как моделирование сложных социальных ситуаций, которые возникают при игре не брутальными варварами, а, скажем, нежными девушками, или наоборот, нежными варварами и брутальными девушками, или, к примеру, нежными варварами, если вы девушка, и прочими подобными вопросами. Мы будем говорить о кросс-поле, о дискриминации по половому признаку и прочих классных штуках. И сегодня с нами в студии отец ролевого русского движения Свелта.
Добрый вечер.
Наш уже традиционный гость Боу Крашер.
Привет.
Арсений, широко известный в широких и прочих кругах.
Добрый вечер.
И Тамара, моя соведущая.
Добрый вечер.
И наш первый вопрос на повестке дня. Ну, сразу по сути. А вот вообще, вот стоит ли заморачиваться на специализацию реали мира, на что-то, что вообще делает интересно, там, отыгрыш пола. В общем, зачем это надо, в принципе, можно там пойти в донжон и всех убить. Это веселее. Ну, хорошая точка зрения, к примеру, иногда мне нравится.
Так, ну, кто начнет?
Ну, давай ты и начни, Полин. Ты вообще заморачиваешься на такие вопросы, когда водишь, например, по тому же Бэтмену или по любому другому миру?
Ну, на самом деле зависит действительно от того, что ты водишь, потому что если ты водишь какой-нибудь Dungeon Crawl, то совершенно не важно, какого пола персонаж, никакой реакции, кроме «пожалуйста, не убивайте меня!» Там, в общем-то, наверное, не будет. Когда я вожу Бэтмена, так получилось, что водила я с участием женских персонажей. Кстати говоря, их было две, там женщина-кошка и Бэтгерл, и обоих отыгрывали мальчики. Так получилось, что это было на Роликоне, и, собственно говоря, только мальчики ко мне играть и пришли. Вот, и...
Ну, ты какой-то делал акцент на том, что они отыгрывали женщин. Понятно, что комиксовский мир, он такой довольно... Ну, терпимый и, в общем, не дискриминирующий по отношению к женским персонажам. Они там все тоже могучие и крутые, с суперпауэрсами, но тем не менее.
Я делала акцент скорее не на том, что они женщины, но на том, какую репутацию они уже имеют. Как бы, в каком-то смысле это может быть завязано на их пол, ну, потому что, скажем, если мы берем ту же Бэтгерл, которая Стефани Браун, у нее есть репутация такой блондинки ветер в голове. Если мы берем женщину-кошку, то у нее есть, опять же, ну не репутация, но есть вот такой вот образ соблазнительной женщины, затянутой в черный латекс.
Ну, то есть, иными словами, если какие-то знаковые особенности персонажей так или иначе, ну, в какой-то степени завязаны на их половую принадлежность, ты играешь этот момент или, в общем, акцентируешь этот момент, да?
Ну, в общем, да. Скажем, если бы у меня были там какие-нибудь Авенджеры с черной вдовой, то я бы, наверное, делала то же самое. Как-то так.
Я начинаю понимать, почему ты склоняешь меня сыграть Стефани у себя в модуле.
О, это какая-то горячая и грязная история, я подозреваю.
Я боюсь, что это история, которая не случится, но ее все хотят увидеть, безусловно.
Да.
Просто я подумаю. Значит, мы не хотим сделать паузу, потому что Свельта, по-моему, пропала.
Да, мы хотим сделать, наверное, паузу.
Мы хотим сделать паузу, потому что Свельта пропала и упорно не подключается. Нет, она скачет из интернета и в интернет. То есть, нет, что у нее там что-то с интернетом, кажется. Да.
Слушайте, может, кошка проснулась, перегрызла кабель. А, вон она пишет что-то.
Она потеряла
что-то. Да-да-да-да-да-да. Кто-то съел мозг.
Ты можешь что-нибудь сказать про... Тоже про Люсинду?
Ничего.
А это модуль у Свельты?
Да.
Нет. Мы там вместе были на правах игроков. Вот, я там тоже карасек играла. Был такой студент-медик Ганс Стольцен. Вот. В амплуа лучший друг главного героя.
Давайте я задам этот вопрос еще раз. Мне нравится его задавать. А зачем? Почему именно студент-медик? чем тут интерес? Ну, я понял, у Арсения это была суровая необходимость, его заставили. То есть он не хотел быть 14-летней девочкой.
Ну, как, что значит заставили? Ему предложили, да, он решил, почему бы не попробовать. Я так понимаю, результат себя оправдал. Нет, абсолютно. Ну,
да. Мне предложили, я решил, что да, это действительно очень интересно.
Что говорит там... о том, что иногда надо пробовать всякие новые вещи? Ну хорошо.
Да, я там думал про психологию персонажа и понял, что вот она как крестьянская девочка, она вот мгновенно из фазы «хочу куклу» перешла в фазу «хочу замуж». Вот. И обозрев окрестности, я понял, что, в общем, кандидат один-единственный и принял твердое решение, и дальше мы там играли полтора года, и я в результате добился своей цели. Там было венчание и все такое. Там, в общем, была некая доза шантажа и давления, конечно, с моей стороны. И игрок, ну, я не скажу отчаянно, но сопротивлялся. Но все кончилось хорошо.
Замечательная, замечательная совершенно история любви. Спасибо, Арсений.
Ну, я так понимаю, но что для тебя
Свельд... Да, мне вот Свельд интересно, что мне не Свельд. С Арсением я понял.
Для тебя же Свельд, это был студент-медик, это был не первый твой опыт игры персонажа-мужчиной?
Нет. Угу. Могу сказать, почему. Есть такая песня группы «Оргия праведников», где пелось «Презирай стакан порожний и обрящешь благодать». И, в общем-то, очень хорошо описывалась жизнь средневекового студента. Мне захотелось сыграть именно это. Натянуть это на женщину я не смогла.
Вот, к слову, о вопросе, который мы, собственно говоря, обсуждаем, да, по поводу того, стоит ли отвлекаться на специализацию и на стоит ли... Как ты это сформулировал, Андрей? Стоит ли концентрироваться на реакции мира на пол персонажа, правильно?
Ну да.
Я так понимаю, что для тебя, Свельд, ответ «да».
Нет, не совсем об этом речь. Дело в том, что тут не столько... реакция на мир, сколько что для женщин такое поведение вообще не характерно. Угу. Ни сейчас, ни тогда, ни я не знаю, когда такое было или могло быть. И я не представляю условия, при которых вот женщина могла бы так себя вести.
Я, видимо, тоже не совсем поняла, о каком именно поведении ты говоришь.
Вот, ну, драки на дуэлях, уволакивание за женщинами, причем, как бы сказать, все больше с обманом в конце и серии «обещать не значит жениться».
Вот. Нет, ну я все-таки могу представить.
Ну, представить-то, наверное, можно, но это действительно кажется несколько не совсем органично, если мы говорим о персонаже-женщине.
В жизни я не могу вспомнить ни одну женщину, которая бы вела себя подобным образом. И кучу мужчин, которые именно это и проделывали.
Ну, то есть такая раздолбай студент без царя в голове, да, который...
Да, да, да.
Бухает... дерется и вообще всячески прожигает жизнь свою. Да, и делает вид, что учится время от времени.
Именно, именно. Если это понятно. Будет девица, она будет бегать по танцулькам, краситься, как бы заниматься нарядами, но это будет другой типаж.
Это если делать это, если рассуждать с позиции реалистичности и символюционизма. То есть в данном случае хотелось моделировать. То есть тут вот альтернативно. Необходимости не было, но хотелось и, соответственно, не от необходимости танцевался в итоге отыгрыш концепции персонажа, а хотелось именно сделать все достоверно.
Угу.
Я пробую какую-то альтернативную модель, которая, к сожалению, в рамках
сурового мира Warhammer Fantasy смотрелась бы дико.
Ну, как сказать, Warhammer Fantasy, в нем ведь бывает и клюква, так что... Но, вероятно, из этого в итоге получился толк, и получившийся персонаж, соответственно, не разочаровал своего игрока?
Нет. Персонаж, кстати, потом эволюционировал. Он после первых же неприятностей взялся за ум.
Вообще, Ганс был одним из самых...
То есть можно было не заводить?
...мыслящих членов партии.
Мыслящих в каком смысле?
Здравомыслящих.
А, здравомыслящих.
В смысле, да. Ай, бежим?
Ну, нет, единственный человек, который довольно точно прогнозировал, какие проблемы у нас будут от того, что мы сейчас сделаем, и огорчающе часто абсолютно прав.
Да, ну, высшее образование, чего вы хотели?
Ну, и, видимо, опыт человека, который не раз попадал в разные переделки, уже, в общем-то, знает, чего ждать.
да.
Ну хорошо. А, это как бы это хорошая, интересная история, спасибо, но ты можешь что-то сказать? Я уверена, что можешь, потому что я играла у тебя и убедилась, что у тебя есть свое очень такое специфическое видение по этому вопросу. Ты можешь что-то сказать по поводу того, о чем говорил Андрей? То есть, насколько тебе интересно и как ты вообще подходишь к вопросу реакции мира на гендер персонажа?
Я считаю, что гендер – это важно. Угу. И поэтому реакция на одни и те же поступки от разных персонажей, в смысле от мужчин и от женщин, угу, мира, соответственно, разная.
Причем, я так понимаю, не только если мы играем во что-то историческое, но и вообще в принципе, то есть в любом мире, который ты будешь вводить, гендер будет иметь значение, правильно?
Да. Угу. Но, как бы сказать, иногда может быть несколько неожиданным.
Например?
Ну, например, вот мы играли замечательный модуль «Похороны», «Арсений свидетель». Там был, например, отличный храм богини плотского греха.
Я думаю, здесь надо сделать замечание, что модуль «Похороны», он вводится по таким слегка фэнтезийным отсекам.
Вот. Там, соответственно, была совершенно прекрасная храмовая проституция, совершенно прекрасные жрицы. И реакция на них была вполне однозначной.
Но это на них, а на персонажей, как я понимаю, они были как раз не статистами.
Нет, персонажи имели дело с этой публикой. У персонажей, кстати сказать, там было свобода, равенство и братство в этом смысле, потому что они представляли собой жрецов владыки преисподней, а, как известно, этот забирает всех, и мужчин, и женщин.
Не дискриминирует вообще?
Нет, нет, нисколько. Вот, но также был, например, храм богини-матери, которая была солнцем эпохи, то есть к женщинам отношение было более чем уважительное. Но при этом женщин и мужчин все равно разделяли, по крайней мере, на этом свете.
Угу. Вообще, я думаю, что в любом сеттинге с хоть какой-нибудь социальной составляющей неизбежно будет некая разница между полами. Даже, в общем-то, в довольно политкорректном современном фэнтези, типа там тех же Forgotten Realms, где сделано довольно много усилий для того, чтобы интегрировать женщин-приключенцев достаточно, ну, гармоничных в рамках того, насколько может быть что-то гармонично в Forgotten Realms. Все равно эта разница, она есть, она видимая, она ощутима.
Ну, в общем, да.
Но надо только уметь делать так, чтобы она играла.
Да, да. Я в этом смысле... Я, наверное, ненавязчиво перехожу ко второму вопросу, если никто не против.
Абсолютно. Мы за.
Не против, да, я могу, в общем, для проформы его озвучить, если хочется.
Да. Конечно.
Что касается ситуации, когда женские персонажи все-таки оказываются в довольно выраженно патриархальном обществе, где большинство важных ролей отводится мужчинам, и у женщин есть довольно ограниченные и слэш или узконаправленные способы влиять на происходящее. То есть влияет на него непосредственно своими действиями,
так, не тот.
Это была такая инстинктивная реакция на слово слэш, видимо.
Да, мы понимаем.
Вот в таких ситуациях как вы предпочитаете поступать? Либо с позиции игрока, либо с позиции мастера, когда вы моделируете подобные ситуации. Арсений?
Да, я бы хотел начать, потому что мне есть здесь что сказать. Дело в том, что две мои любимые исторические эпохи для игры — это викторианская Англия и Америка
20-х годов, видимо.
30-х, да, 20-30-х годов. Обе эпохи, безусловно, довольно сексистские. И обе обладают определенными... Там, создают определенные сложности для... для женщин-приключенцев. Я не очень люблю слово «приключенец», но...
Будем использовать его просто потому, что оно всем понятно.
Мы... Да, за отсутствием лучшего. И при этом в результате я читал что-то по там, истории женских прав и так далее. И я каждый раз обнаруживал, что практически, даже за пределами викторианской Англии, я обнаруживал, что в литературе, в популярном фольклоре почти всегда были сильные женские персонажи. Они были единичные, они были исключительные, но они были. Так что, в принципе, при желании со стороны игрока, при желании со стороны мастера, женщину-приключенца можно строить, ну, наверное, практически в любую историческую эпоху.
Я тут, пожалуй, дополню. Вот здесь вот несколько перекликается с моей мыслью, что немецкому студенту не обязательно было быть мужского пола. То есть я правильно понимаю, даже если по более-менее экзотичных желаниях реализовать то или иное, например, девиантное поведение персонажа, ну, там, не знаю, бегать, скакать со шпагой, это действительно с общих культурных традиций тех или иных эпох, более-менее девиантное поведение для женщины.
Но все равно, женщина-средневековый студент – это очень-очень необычно. Вот это реально сложно. То есть, например, там странствующая, там средневековая женщина-приключенец, странствующая монахиня, это, в общем, ну, нормально. Да, она даже может путешествовать с довольно разношерстной и сомнительной компанией. Женщина же студент, ну, потребует очень много денег.
То есть сеттинг имеет значение.
Огромное.
И даже такая сексистская штука, как такие сексистские вещи, как викторианская Англия и классическая нуарная эпоха, более мягки в этом плане, да?
На самом деле, викторианская Англия, ну, 30-е годы вообще, это же, ну, такое, в общем, подъем феминизма, как мы его понимаем в современности. И это Амелия Эрхарт, это флэперы, это, в общем, первая, в общем, такая действительно первый вот большой шаг женской эмансипации. Поэтому в 30-х вообще все не очень сложно. В викторианской Англии, конечно, надо всегда думать. Но там тоже, там суфражистки, там новая женщина, там полусветские барышни, которые умудрялись быть одновременно крайне скандальными и при этом вхожими в высшее общество и популярными, и в чем-то даже идеализируемыми. Другое дело, что это неизбежно ставит перед игроком девушкой очень специфический набор задач. И я много раз сталкивался с ситуациями, я их хорошо понимаю, когда девушка просто не хочет играть вот именно в данную конкретную. Тогда я всегда предлагаю, меня полностью устраивает кроссфейд, я не ставлю никаких преград. Но при этом я должен признать, я очень люблю, когда вот, особенно в викторианской Англии, смотреть, как вот женщина-приключенец пытается с одной стороны активно приключаться и с другой стороны сохранить и лицо, и благопристойность, или хотя бы внешность вида.
А вот это действительно хороший фокус, спасибо.
Ну, иными словами, Арсений просто хочет сказать, что ему нравится издеваться над игроками.
Выводить их из зоны комфорта, мне тоже.
Я думаю, что это, возможно, проявление некого глубокого подавленного, глубокой подавленной мизогинии и женоненавистничества, но кто знает.
Ну, не знаю, по-моему, тебе просто нравится смотреть на то, как игроки преодолевают как бы какой-то челлендж ролевой, нет?
Это всем нравится.
Я согласна, кстати, с Арсением о том, что, в общем, при желании, если, так сказать, вооружиться терпением и долго тусоваться на Википедии, например, то почти в любой эпохе, можно найти очень знаковые, очень яркие исторические примеры реальных существовавших женщин, которые просто брали все шаблоны, рвали и ломали их на миллион маленьких кусочков и как бы своим примером доказывали, что теоретически даже в той эпохе, которая совершенно не поддерживает такую гендерную роль, женщина может быть там, не знаю, воином, политиком и чем бы то ни было еще. Я как-то читала статью замечательную про знаменитых женщин-пиратов. Там просто такой простор для потенциальных амплуа для персонажей. Что-что?
И абсолютно лютейший трэш, да. Они были действительно впечатляющими.
Первая женщина-детектив появилась, ну, в литературе, конечно, аж в 17 веке в произведениях Гофмана про мадемуазель де Скюдери, которая там расследовала убийство и похищение, ну, там, принимала участие в расследовании убийства и похищения драгоценностей.
Ну, вот, найти-то яркий женский образ, в принципе, на самом деле, можно везде. Я, конечно, извиняюсь. Меня слышно вообще, да?
Да, отлично, да. Слышно.
Прекраснейше.
Я извиняюсь, что я все перевожу на свою любимую тему, но, скажем, если мы возьмем там ранние комиксы, я не знаю, там, о Супермене, то там сразу на первых страницах есть очень яркий и сильный женский образ. Это Лоис Лейн, которая выросла там в военной семье. Это женщина, которая способна постоять за себя, в отличие от Кларка Кента, который там весь, в общем-то, такая мямля, который... Слово лишнее боится сказать, и не лишнее тоже.
Суперпауза суперпауэрсами, а характера у мужика нету, да?
Да, ну, она, конечно, в каком-то смысле это он просто прячет свои суперпауэры, но в самом первом выпуске Супермена, когда Клоис Лейн в ресторане, где они вместе сидят, начинают приставать, Кларк ничего не делает и, в общем-то, просто мнется, а Лоис Лейн влепляет наглецам пару оплеух и уходит, бросив на прощение Кларку, что он, в общем-то, тряпка и ничтожество. Но даже в таком случае все равно главный герой это у нас не она, а Кларк Кент.
Но...
И поэтому даже такой яркий образ, он все равно будет в каком-то смысле на вторых ролях, потому что Лоис Лейн, при том, что она действительно очень замечательная и храбрая, она может делать очень мало из того, что может делать Супермен. И, в общем-то, Суперменом играть интереснее.
Подождите, но это если мы берем вот такой относительно законченный сеттинг, в котором Суперменом играть интереснее. А вот я бы позволил подобной даме выйти как ведущей, выйти на более-менее первые роли. И, сдается мне, все-таки я тут согласен с Тамарой. И я бы и нашел, как это уложить в мир и подсказал бы игроку.
Я, Полина просто рассказывает о конкретном выпуске конкретного комикса. Понятно, что если это переводить там в плоскость игр, все да. В конечном итоге упирается в то, как мастер позволит проявить женскому персонажу себя проявить, да? То есть это как раз да. К вопросу о том, как оформлять и как позволять реализовывать себя женским персонажем в патриархальных сеттингах, если ты мастер. Мы сейчас говорили, Арсений говорил как бы скорее даже с мастерской позиции, а ты, Полин, как мастер, как поступаешь вообще в таких ситуациях? Я на самом деле знаю ответ, я прекрасно понимаю, что ты позволяешь женщинам делать все, что им хочется.
Ну, в общем-то, да. Но, с другой стороны, я, конечно, чаще всего вожу по современности. А поэтому такая вот проблема там, она у меня, ну, редко стоит.
Ну, есть какие-нибудь, я не знаю, исторические эпохи, которые бы тебя интересовали, и как бы ты поступил с этой проблемой там?
Мне прям вот хочется сказать, выбрать вариант Арсения, что я предложу игроку, а потом смотрю, как он будет смотреть, как он выкручивается. Мне кажется, это будет зависеть от как бы того, какая репутация будет у персонажа игрока в самом начале.
Ну, то есть, потому грубо что, говоря, скажем... если персонаж женщина в историческом сеттинге, который, в общем-то, не поддерживает активные позиции женщин, при этом успел набрать какой-то вес, да, то ему больше позволено в этом смысле?
Ну, в том смысле, что, скажем, я вот недавно играла за магичку-некроманта в такой, в общем-то, как это сказать, банде шляющихся приключенцев. И она там, помимо прочего, у нее был навык профессии астрология, то есть она, в общем-то, на там, какие-нибудь базарные дни, когда денег совсем не было, она занималась тем, что предсказывала желающим будущее.
Некромантически?
Ну, у нее там сколько было, там,
я не помню.
По внутренностям, да.
Так вот. Того, кого понесут.
Это будет ваше первое и последнее предсказание, да?
Ну, вы умрете.
Вы умрете сейчас, да.
Через 15 минут в жутких корчах, потому что, к сожалению, ваши приятели задели ваш желудок, и сейчас кислота изливается во внутреннюю полость.
И, естественно,
впрыск позитивчика от Андрея.
Естественно, как бы к женщине, которая занимается там предсказанием будущего в базарный день, и, я не знаю, там какой-нибудь принцессе, отношения совершенно разные. И, в общем-то, на самом деле, как бы, там какой-нибудь, условно говоря, цыганки, и, в общем-то, позволено гораздо больше, потому что от нее ничего, никто хорошего ничего не ждет.
Ага. Кстати, это очень забавный момент, к слову, еще викторианской эпохи, которая так нравится Арсению. Забавный момент заключается в том, что, ну, я, в общем-то, говорю очевидные вещи, просто чтобы озвучить это, и мы могли это обсудить. что, грубо говоря, чем выше ты социально, тем меньше тебе позволено. И, соответственно, не то чтобы у тебя меньше возможностей, возможностей может быть и больше конкретно влиять на происходящее, но у тебя меньше социальных инструментов, чтобы это сделать. Ну, то есть, грубо говоря, там, не знаю, нельзя кричать, нельзя ругаться, какие-то такие моменты, да?
Я бы хотел возразить сразу.
Но и репутация не портится.
Я бы хотел внести уточнение, если... Меня слышно?
Да-да-да,
слышно. Прекрасно.
На самом деле, если строить график требований к женщине в викторианском сообществе, он будет выглядеть не как вот такая вот экспонента, а как такой горб, сильно сдвинутый вправо. Угу. Потому что самые жесткие требования предъявлялись к женщинам среднего класса. Тяжелее всего было быть мещанкой. Именно вот в самом таком бытовом, не в оскорбительном смысле этого слова. Угу. Женщины в аристократии тоже, конечно, у них были определенные, к ним были определенные требования, но у них было гораздо больше права на, ну, то, что тогда называлось эксцентричностью.
Угу. Грубо говоря, они могли позволить себе быть истеричками?
Да, нет, не обязательно даже истеричками. Они могли себе позволить заниматься вещами, которыми не могли себе позволить заниматься средний класс.
Например, страдать.
Нет, страдать как раз было...
Страдать показательно.
Я имею в виду страдать по там, несчастной любви от прочтенного, от прочтенной поэмы или чего-то в этом духе.
Реальность,
это целый день.
В реальности, да, ну это тоже, да, это романтизм нанес тяжелый удар по умам эпохи, безусловно. Но даже нет. Собственно, замужняя женщина, родившая ребенка, обретала совершенно иную степень свободы, вплоть до того, что, особенно если ребенок был мальчик, вплоть до того, что она могла иметь любовника. И это был как условно скрываемый факт.
Ну, понятно, об этом не говорят, но это есть, и все это знают.
Да, потому что у мужа наверняка, в общем...
Тоже быть, есть.
Да, и любовница, и не одна. И да, там то, чтобы чудовищно оскандалило женщину среднего класса, для женщины аристократического происхождения воспринималось скорее как, да, там, допустимая эксцентричность.
Угу. То есть, грубо говоря, получается, что бомжи и короли живут относительно свободно, ну, а все, да, кто посередине, да, страдают.
Да.
Ну вот, кстати говоря, я сейчас вспомнила, у меня был один небольшой модуль, в котором у меня ходила партия, где, помимо прочего, была дочка очень известного в городе мага. И она ходила не одна, там был игрок, который играл ее телохранителя. И, собственно говоря, дальше там мне не надо было ничего делать, там всем занимался игрок. То есть он постоянно напоминал, что вот, а вот этого нам лучше, а вот туда нам лучше не ходить, а вот этого лучше не делать, а вот вы же приличная же там девушка, вы же не пойдете никогда в такое место. И это было очень интересно смотреть на то, как несчастная девочка пытается хоть что-то сделать, что-то интересное, потому что тоже хочется, естественно, сходить в какой-нибудь непотребный кабак и посмотреть, чем там занимаются ужасные, страшные, какие-то непонятные злодеи вместе со всей партией, которая состоит из мужиков, а телохранитель, такая скотина, тебя не пускает. Потому что, ну как же это так, госпожа, вы пойдете?
Я так понимаю, что это был скорее фановый момент, попытка лавировать между вот этими ограничениями.
Ну да. Она потом его напоила снотворным и убежала.
Вот он какой замечательный ролеплей рождается из этих вещей, правда?
А вот к вопросу, собственно, телохранитель был мастерским персонажем ведущим?
Нет, нет, телохранитель, он был, то есть сначала это был персонаж мастерский, на первой сессии, а потом это был персонаж, которого я отдала игроку. Он пришел, и он, в общем-то, делал эту работу гораздо лучше, чем у меня это получалось. Это был мастерский просто для того, чтобы она себя... Как, это был игрок, который играл в первый раз. Так получилось, что она играла весьма специфической партией, это просто чтобы она не боялась там всяких PvP и прочего.
И в итоге, ну правда, в общем, несмотря на то, что никакого интересного кроссплова там не было, история получилась забавной.
Ну да.
Причем как раз в силу того, что ограничения ведущим были поставлены. Если бы они не были поставлены, история получилась бы куда менее забавной.
Ну да, они были поставлены, ну, потому что это был мир, в котором маги являлись... ну, это была, в общем, магократия. И девочка была, как бы, ну, дочерью очень важного в городе мага.
То есть это было обусловлено, это обусловлено не столько культурными особенностями, сколько социальным положением.
Но это было обусловлено именно социальным положением, потому что это была, во-первых, помимо прочего, это была еще единственная дочь, которую там отец ее, папа ее очень-очень любил, там дышал на нее, в общем-то, как бы вот, хотел, видимо, хотел поставить там на полочку и протирать тряпочкой раз в месяц, чтобы вот, не дай бог, с доченькой ничего не случилось. А доченька была такой очень, как это сказать, бойкого характера, ей очень хотелось приключаться, поэтому ей был выдан телохранитель дроу, помимо всего прочего.
Причем в данном случае мы наблюдаем интересный прием комбинированного решения, когда персонажа с одной стороны, то есть совсем на правовую не запрещают, но с другой стороны ограничивают. То есть вот это вот нечто среднее, как я понимаю, очень изящное решение, нечто среднее между двух рассмотренных нами случаями, когда женщине нельзя играть и кросс-пол, и женщине можно, потому что ведущему это нравится.
Но это же классическая истина, что ограничение провоцирует творческий подход.
Да, да, однозначно.
Творческий подход, за который рубят голову, к сожалению, недолго что-то провоцирует. Однако здесь вот все очень хорошо.
Ну, мы говорим о таких гуманных ограничениях, которые, ну, провоцируют какие-то интересные новые интересные подходы к отыгрышу. Я так понимаю, что по итогу мы пришли к тому, что когда женские персонажи такие, ну, не считая возможности играть кросс-пол, когда женские именно персонажи такие оказываются в патриархальном обществе, мы за интересные, но не брутальные и не фанатичные ограничения, которые провоцируют игроков всячески изворачиваться и изыскивать интересные способы все-таки поиграть. Да?
Да.
Света?
Однозначно, да.
Да, но я еще все-таки пришла к выводу, что все, что патриархальное общество надо немножечко подрихтовывать. Потому что может быть так, что игроку тяжело будет воспринять.
Угу. Я, кстати, поэтому... Извини, поэтому... на одну секунду буквально тебя перебью, просто я хотела сказать, что я достаточно уже поиграла у Свельты, и у тебя такие, в общем, довольно патриархальные общества, ну, по крайней мере, по дефолту патриархальные общества, но при этом я обратила внимание на то, что у меня, как у игрока, никогда не возникало ощущения того, что на меня эта патриархальность как-то давит. То есть, несмотря на то, что я понимала, что, ну, грубо говоря, там, короли у нас все-таки мужчины обычно, а не женщины, да, и там... больше в важных социальных ролях мужчин, чем женщин, я как игрок никогда не ощущала себя, ну, там, низшим сословием или там, не знаю, в какой бы то ни было степени ниже, чем игроки-мужчины, которые отыгрывали мужчин.
А вот это смотрится странно. Как это вообще было? То есть это вот та самая рихтовка, да?
Да.
Но странно, слушайте.
Расскажи расскажи немножко это о том, как ты этого добиваешься, потому что мне тоже очень интересно.
Опыт.
Наш подкаст, как известно, зачастую слушают начинающие ведущие. Им было бы очень интересно послушать более детально, то есть как это реализуется с точки зрения опыта. Именно опыта. Вот мне интересно. Я хоть не начинающий, но мне интересно.
Наблюдение за людьми. Просто я понимаю, что определенные действия породят определенный дискомфорт. И вот как мы привыкли взаимодействовать сейчас, я перетаскиваю это и на игру. Потому что вот я уже вижу, как народ напрягается, когда начинаем играть псевдокавказ, и начинаются такие наши горные традиции, когда там начинают приставать к персонажам, а что это тебе столько лет, а ты не женат, пора тебе завести семью. Уже от этого люди начинают сильно напрягаться. И я понимаю, что если еще больше усугублять ситуацию, как оно вполне себе вписывается в исторические и местностные рамки, то будет уже совсем неуютно. Надо просто внимательно смотреть за людьми. Как понимаешь, что уже вот...
Подходишь к черте определенной психологической, да?
Да. Лучше сворачивать ближе к современности.
Ведущий вздыхает, и вычеркивает пару интересных энкаунтеров.
Они на деле окажутся не такими интересными.
Вот-вот.
Вот... практика показывает. То же самое, это к гендеру не имеет отношения, но мы привыкли кушать 3 раза в день и мыть руки перед едой. И это, я вам скажу, гораздо важнее того, сколько хитов сносит двухручный меч.
Такая зен-философия от Свельты, да?
Прекрасно.
И при этом викторианский рынок с мухами на выпученных мертвых глазах коровьих голов нас бы несколько фрустрировал, да.
Ну, в общем, да.
Именно, именно. Поэтому у нас даже мидденхаймские голодранцы, возвращаясь из дела, бежали в баню.
Ну, то есть, иными словами, берем по дефолту патриархальное, ну или, по крайней мере, в какой-то степени патриархальное общество, но стараемся следить за реакцией игроков, насколько им комфортно видеть проявление, яркие проявления этого, подхода этого общества, и сглаживаем эти моменты и не акцентируем на них слишком сильное внимание, когда мы видим, что народ начинает от этого уставать. Так?
Да, да.
Угу, отлично.
Это может выйти не с первого модуля. Угу. Но вот бдительность и еще раз бдительность. Угу. Больше я ничего не могу посоветовать.
Ну, я, в общем-то, еще обратила внимание на то, что ты часто показываешь, выводишь в область внимания персонажей игроков, NPC-женщин, которые как раз представляют, ну, которые встраиваются в это общество, не нарушая каким-то серьезным образом вот этих установившихся в нем традиций, но при этом показывают себя там сильными, способными, самостоятельными, самодостаточными и так далее.
А дело в том, что как раз в патриархальном обществе хранительницами традиций выступают именно женщины.
Именно. Вот, это отличный
самый
момент, расскажи о нем.
Самый социальный монстр – это бабка.
Бабки у Свельта – это вообще отдельная тема.
На бабках все держится.
На самом деле это действительно характерная черта таких вот тяжело патриархальных, сильно патриархальных обществ. Потому что что вот можно посмотреть на азиатские или там кавказскую культуру, или там, например, на мексиканскую. Есть семья, да, у семьи есть глава, но при этом в семье также есть матриарх. Обычно самая взрослая женщина и...
Которую все боятся.
Да, и она обладает колоссальным влиянием, и без ее одобрения не делается ничего.
Да, и потому что у всякого там городоначальника, короля, князя есть мама. Если не мама, то жена или тетка. И они ему Теща это вообще страшный зверь. И спуска они ему не дадут. И вообще значение семьи, вот если мы говорим о патриархальном обществе, оно гораздо больше, гораздо сильнее влияет, чем сейчас. Все помнят, откуда ты, из какой местности, кто твоя родня и в каких отношениях их предки были с твоими. Вот в той же нечистой силе это я старалась проявить.
И тебе это прекрасно удалось, как игрок, могу сказать.
Я всегда говорил, что играя в модуль Свельты, надо брать большой лист А3 и начинать рисовать на нем схему взаимоотношений персонажей, кто кому каким родственникам приходится. И тогда в некий момент ты просто смотришь на эту схему, и из нее абсолютно логично вытекает разгадка главной интриги.
Вот, кстати, это женский подход, и держится он на женщинах. К слову, что могут женщины и чего трудно достается мужчинам. Угу. Вот это вот оно самое.
Связи, да?
Да, социальные связи.
И вот это, кстати, может с одной стороны сделать роль. Причем даже у ведущих, у которых изначально этого внутреннего листа-то и не содержится, но им можно намекнуть, это может облегчить, соответственно, игру игрокам, женщинам, женским персонажам. Но, с другой стороны, может кому-нибудь облегчить и кросс-пол, да, или затруднить.
Кросс-пол я приветствую. У меня тут недавно был случай двойного кросс-пола.
В смысле, игрок не мог определиться?
Нет, в смысле... Девочка играла мальчика, а мальчик играл девочку. Очень хорошо получилось. Они поженились.
И, вероятно, узнали много нового. Там это было вынуждено, или это и там
нет,
это было вынуждено, или просто было
по доброй воле.
Угу. Ну вот у меня не так давно тоже была игра, в которой был двойной кросс-пол. Собственно говоря, это было с одной стороны, я играла там кросс-польным персонажем, я играла агента ФБР, такого, как это сказать, несколько такого забитого гика. И там был персонаж, которого играл агент Грей, он играл девушку Чейншинга. Это все происходило в мире Дрезден Фас, такой, наоборот, очень такой боевой, очень активный, который любил там помахать мечом.
Вопрос, а что такое Чейншинг?
Чейншинг это наполовину, ну, как бы, это наполовину человек, наполовину фейри.
А, собственно, понятно.
Подменыш.
Да, подменыш. И вот это было очень весело, потому что... Ну, мне еще очень понравилась эта игра. Грей вообще достаточно неплохо, на мой вкус, отыгрывает кроссбольных персонажей, потому что он у меня тоже играл и тоже играл за девушку. Это было очень весело. Мы там в конце не поженились, но очень весело друг с другом пообщались.
То есть, в общем-то, зачастую игрокам нравится, то есть они создают некоторую традицию и уже играют с одной стороны. С другой стороны, вот здесь мне лично была интересна фраза Свирты, очень интересная фраза «Я приветствую кросс-пол». Как вы думаете, стоит ли вообще ведущим как-то акцентировать внимание не столько на основной возможности кросс-пола, сколько на том, что это интересно, вообще испытывать интерес к кросс-полу, поддерживать интерес к кросс-полу в игроках, как-то это использовать на свой мастер-слот?
Я только за.
Я бы хотел здесь...
А тоже. Ведущие, что по этому поводу могут сказать? Вот именно как ведущие. То есть почему за-то? То есть какие плюсы для ведущего в этом?
Я бы хотел здесь, прежде чем мы перейдем к этому вопросу, рассказать еще одну короткую историю из моей очень давнейшей мастерской практики, которая в целом пересекается с вопросом, который мы сейчас будем обсуждать. Но и я понимаю, что я сейчас буду, конечно же, выжиться, но у меня один раз был четверной кроссфолд. У меня была партия, в которой два мальчика играли двух девочек, а две девочки играли двух мальчиков. Это был... И более того, это был модуль по Равенлофту. Я пытался с переменным успехом вводить оригинальный модуль замок Равенлофт. И это придало игре некого... Хочется сказать... Наверное, лучшее слово здесь будет шарм. Это было, когда я играл в компании у Гремлин. Вот то, что все четыре персонажа играли... То есть все четыре игрока играли персонажей не своего пола, создавало некое ощущение, ну... Хочется сказать некой фриковости происходящего, но это не лучшее слово, но вот результат очень хорошо ложился на Равенлофтовскую атмосферу.
А изначально вообще планировалось подобный эффект? То есть было ли это задумкой ведущего, или это просто в итоге удачно получилось?
Нет, это сложилось. Ну, просто вначале мы обнаружили, что там три игрока хотят играть кросс-пол, и четвертый игрок сказал, ну, я тогда уж тоже за компанию. Что уж.
Вот в той компании, где я играла вот с Греем, там... Был тоже там был двойной кросс-пол, там было две девушки, которые играли персонажей мужского пола, и один юноша, который играл персонажа женского пола. И там был еще второй юноша, но он играл персонажа мужского пола, за что получил ачивку «Фиг вам, а не тотальный кросс-пол».
То есть уже была некоторая традиция, как я понимаю, то есть массово делать какие-то подобные шалости и получать это удовольствие.
Но я не думаю, что это была традиция. Я тогда в той компании играла, собственно говоря, первый раз. Но просто я почти всегда играю персонажей мужского пола. Это как бы это моя персональная традиция.
И она хорошо наложилась на общую атмосферу. То есть я подозреваю, да. Вообще, то есть вот, тут имело место именно вот такой некоторый командный дух. Вообще были рассуждения о тотальном косполе и фигуаме.
Можно я тоже вставлю?
Конечно.
Конечно.
Нужно.
Я однажды произвела весьма смелый и беспощадный эксперимент над живыми людьми. Мы играли один модуль, первую половину, как бы сказать, люди выбрали. Одна часть группы играла кросс-пол, другая группа играла свой пол. Во второй половине модуля они менялись. То есть те, кто играл свой пол, играли кросс-пол, и кто играли кросс-пол, тот играли свой пол.
Круто. А как это было реализовано?
Вообще долго убалтывали?
Нет. Я умею быть убедительной.
Не, ну в смысле, они поменялись персонажами или их персонажи каким-то волшебным образом поменяли пол?
Они играли близких родственников своих персонажей.
А-а-а. Круто. Ну как вот. Результат оцениваешь?
Результат оцениваю так. Кросс-пол удался у тех, кто играл каких-то конкретных людей. То есть, например, у нас был игрок, у которого были две сестры. Ему кросс-пол удался очень хорошо. Потому что он знал, так сказать, женщин с изнанки, и изнанка это была не романтическая.
Угу. А у других?
У других так, с М8.
Ну, а что не получилось? И почему, как ты считаешь, не получилось?
Очень труднее всего играть родительско-детские отношения. Братьев и сестер играть легче. Вот. Я вообще замечаю, что игрокам очень трудно играть отношения. У меня очень мало кто играл вот супружескими парами, никогда не играли родительско-детские отношения, несколько раз были братья и сестры.
Вот, кстати, игра надо будет попробовать.
И вот это, несмотря на очевидную, если задуматься на очевидную интересность подобных вещей.
Да. Я, если честно, тоже удивлена. Мне кажется, что это очень интересно, во-первых, а во-вторых, может быть, просто, я не знаю, такие игроки попались, потому что, по-моему, вообще родительские, например, детские отношения мы с Арсением один раз отыграли просто на ура, я считаю.
Я как раз хотел об этом вспомнить. Мы в Крайстов играли кампейн по четверке, и у нас вот как раз моего персонажа с Марой были как раз вот такие отношения, что папа такой вот умеренно высокопоставленный маг, понятно, весь такой вот там строгий, холодный, рациональный и постоянно бунтующий там ребенок, который, в общем, который, с моей точки зрения, в общем, все еще ребенок, но который там уже даже и не подросток, вот вокруг этого много чего строилось, но это эмоционально было довольно выматывающе.
И там, вероятно, как раз еще сказывалась вот эта вот социальная ответственность, разность подходов к детям, к взрослым, к мужчинам и женщинам.
Ну да.
И, наверное, даже как-то
обыгрывалось. Этот аспект, с этого аспекта как раз все и началось, потому что, когда мы придумывали персонажа, пользуясь фиаско, для того, чтобы создать связи между членами партии, наша с Арсением была завязка в том, что он родитель и сопротивляющийся помолвке ребенок. Ну и, собственно говоря, меня пытались выдать замуж по расчету, и как бы наши отношения строились на вот таком классическом конфликте, да. Не знаю насчет выматывающего, я получала просто неимоверный кайф от нашей игры, Арсений, я тебе честно скажу.
Я тоже получил огромное удовольствие, это вот, в общем, это одна из там, вот эта роль тоже там в тройке лучших ролей, которые я играл, но при этом это была каждый раз большая эмоциональная нагрузка. И
да,
я это помню.
Не спорю.
Я думаю, что многие просто поэтому этого не хотят делать, опасаются.
А если бы это еще был кросс-пол?
Если бы я была сыном, например, или ты был мамой.
Я, кстати, здесь чувствую, что маму я бы отыграл как раз гораздо легче.
То есть иногда это как раз более легкий выбор, да?
Потому что, опять же, вот как говорила Свельта, у меня как раз перед глазами моя собственная мама, с которой у нас мне было там лет 14-16, как раз много отношений строились по этому же шаблону. Я чувствую, что я здесь как раз бы, в общем, влился в роль, был гораздо органичнее.
У меня тоже был случай, когда я отыгрывала собственного папашу. Это были знаменитые красотековые паладины у гремлин. У нас там таких красавцев трое было. Я причем не сразу поймала себя на том, что кто-то это очень хорошо знакомый. Потом поняла, кто. И опять же вышло, что те, кто играл каких-то вполне конкретных мужчин, получились вполне приемлемыми. А вот одна гражданка у нас играла такого, как бы это сказать-то, обобщенного рыцаря. Этого персонажа мы все вспоминаем с ужасом.
Это, кстати, очень интересный момент, на мой взгляд. У нас, правда, его нет в списке вопросов, но, возможно, его стоит затронуть.
Он явно этого достоин.
Да, а когда мы отыгрываем персонажей противоположного пола, на ком, собственно говоря, мы выстраиваем шаблон поведения этого персонажа? Понятно, что вот не просто так был затронут вопрос там мам, пап, родственников и знакомых, да? Мы все-таки там я не буду говорить за всех, безусловно, но там мне, например, будучи женщиной, по крайней мере, поначалу, когда я первый раз пыталась отыгрывать персонажа мужчину, ну, не могу сказать, что мне это далось каким-то большим трудом, но постфактум я провела достаточно большое время, пытаясь понять, а как бы откуда я взяла этот характер и насколько я аутентично отыгрывала мужскую точку зрения. Понятно, что аутентично на 100% ее отыграть невозможно, просто потому что я не могу залезть в мужское сознание и понять, каким образом оно устроено, если вообще есть такая штука, как обобщенное мужское сознание. Но вот, Полин, например, ты когда... Ты же там 90% времени играешь мужских персонажей. Да. У тебя есть какой-то подход к этому особый?
Ну, это зависит на самом деле от персонажа, которого я играю. Как бы у меня как бы, все, как бы, достаточно большое количество знакомых мужского пола, и очень часто я ловлю себя на мысли, что я отыгрываю, ну вот...
Кого-то из них, да.
То есть, например, ну вот ты помнишь брата Киприана, с которым я играла в модуле у Свельты, как раз «Нечистая сила». Да. Вот это мой научный руководитель.
Круто.
Правильно, туда его.
Вот. У меня как бы иногда бывает, что это какие-то, условно говоря, персонажи из художественной литературы, там, комиксов и так далее. То есть у меня был персонаж, как бы, прообразом которого послужил Драко Малфой.
Оу.
На самом деле был не только Драко, но еще один мой знакомый, который был очень на него похож. Это был мой одноклассник, это была такая редкостная сволочь.
Скажите, тут нужно уточнение. То есть, если раз мы рассуждаем уже о технологической цепочке работы с кроссполом со стороны игрока, вы как и выделяете какие-то отдельные моменты в разработке образа? То есть пытаетесь составить там, карту эмоций, карту мотивации, исходя каким-то образом описать вот этих вот знакомых, скажем, примеры, или попытаться их скрестить формальным образом, или вы в чистом виде импровизируете?
У меня вообще в голове происходит какой-то синтез, но я заметила, что мне очень помогают опросники, типа 100 вопросов, на которые нужно ответить при создании персонажа. Понятно, что не нужно отвечать там на все 100 или сколько их там, можно ответить на часть. Но это уже достаточно, это уже помогает.
Помогает конкретизировать, да, мысли персонажа, да. Пытаться структуризировать его какой-то образ мысли, так?
Да, безусловно.
Я думаю, что в этом смысле разработка персонажа не своего пола не радикально отличается от разработки персонажа своего пола, по крайней мере, качественно. Единственное, что она, возможно, более трудоемко, но именно вот в объеме мыслей, которые надо подумать, но не в смысле какого-то специального подхода или каких-то особенных техник.
А можно я задам такой вопрос от противного? А кто-нибудь из вас, будь там как мастера или просто как игроки в партиях, в которых вы играли, вы когда-нибудь сталкивались с кросспольным персонажем, который с вашей точки зрения был отыгран неаутентично? Ну, то есть, там, например, когда парень играл девушку, и вы смотрели на эту девушку, и какая-то она вот не девушковая девушка вам с вашей точки зрения казалась. Или там девушка, или девушка играла парня, и какой-то этот парень не создавал ощущение того, что это действительно мужчина, а что это там женщина, на которую просто напялили кожу мужскую.
Ты знаешь, есть точка зрения, по которой все кросспольные персонажи таковы. Но у меня был один случай вот на роликоне, когда... Ну, человеку просто не нравилось играть за персонажа женского пола. Его не то чтобы заставили, но была такая ситуация, что, в общем-то, всех персонажей уже разобрали, и осталась только Bad Girl. Там еще была женщина-кошка, но ее тоже забрали. Там игрок хотел за нее играть. А вот тут как бы человеку активно не нравилось. Мне просто было видно, что это, вообще, если бы он играл персонажа своего пола, просто вот этот отыгрыш, простите меня, на «отвяжись».
Угу. Ну, то есть человек играл через силу, и поэтому получалось как-то не гармонично, так?
Да. Да-да-да, именно так.
Арсений, а у тебя?
Я так сходу, по крайней мере, какой-то интересной истории, которую хотелось бы пересказать, вспомнить не могу. Наверняка были неудачные случаи, и просто они были, они, скорее всего, просто были неяркие и как-то не отложилось в памяти. Мне кажется, у Свельты есть история про паладина, которую она, возможно, захочет рассказать.
О да, это все тот же кросс-сековый паладин, брат Бернард. Угу. Но тут беда вышла не в том, что это был кросс-пул, а в том, что игрок хотел всего и сразу. Вот, я думаю, что если бы там отыгрывалась какая-нибудь женщина, она бы была такая же неудачная. Потому что это вообще был не человек. Это был какой-то ходячий шаблон. Я лучше приведу другой пример. Я лучше приведу вот тот модуль, где мы менялись ролями на протяжении сюжета. Там у многих были неудачные персонажи. То есть, да, не мальчиковые мальчики, не девочковые девочки.
Ну, это, в принципе, и логично, с учетом того, что сами по себе проведения, свои проведения были, с одной стороны, экспериментальными, с другой стороны, весьма экстремальными для игроков. То есть, необходимо было достаточно быстро так меняться, да? Да? Какие и вообще вот... были типовые ошибки в данном случае? Чего они делали не так?
Это, кстати сказать, вот эта же вещь была и в кроссековых паладинах мной замечена. Дело в том, что у многих персонажи вели себя не как живые люди, а как эталоны. То есть эталонное ожидание
от мужчин. Они очень пытались быть мужчинами или очень пытались быть женщинами.
Да, эталонное ожидание от мужчины и эталонное ожидание от женщины. И в этом смысле, кстати, очень интересно реагировали дамы на наших кроссековых паладинов. То есть там был персонаж, которого все думали, что он вампир. Вот. Естественно, дамы, видя, что мы паладины, такие поборники добра и всего и справедливости, а тут вампир ходит, они нам кричали: «А ту его, а ту его!» А мы им так по-сексистски говорили: «Молчи, женщина!» И занимались расследованием. И что интересно, наше расследование оказалось правильным. Персонаж вовсе вампиром-то и не был. Вот. А нас всячески подвергали остракизму за то, что мы недостаточно мужественно себя ведем. Вот такой вот пример.
Ну, в общем, я так понимаю, мораль этой истории заключается в том, что не надо очень стараться. Слишком стараться. И на самом деле, вот Полина высказала такую теорию о том, что все кросс-польные персонажи, они априори не могут быть там аутентичными или там правильными мужчинами или правильными женщинами, но я от себя могу сказать, что у меня, по-моему, ни разу не возникало вот как раз такого ощущения, которое я пыталась описывать в своем вопросе, потому что даже сейчас начала, главное, говорить и не доформулировала. Я сама, если честно, когда пытаюсь себе представить какое-то вот эталонное поведение мужчины или эталонное поведение женщины, либо представляю это что-то вот совсем такое шаблонное, о чем говорит Свельта, и что, ну, как бы на это неинтересно смотреть, это неинтересно водить и этим неинтересно играть, потому что как бы шаблон и есть шаблон. А все остальное, все остальные попытки отыгрывать кросс-польного персонажа, это попытка, по большому счету, просто отыгрывать трехмерного человека с там каким-то своим вот этим набором мировоззренческих установок и всего остального, и, в общем-то, его половая принадлежность, которая заметна за счет определенных там каких-то социальных норм, поведения и всяких подобных вещей, о которых мы уже сейчас не раз говорили, этого достаточно для того, чтобы обозначить половую принадлежность персонажа, а все остальное — это просто характер.
Ну, в общем, да. Я могу себе представить, как бы, что персонаж будет там неинтересным. Так, меня слышно?
Да.
А, прекрасно. Я могу себе представить, что персонаж будет, условно говоря, каким-то шаблоном в том случае, если действительно мы будем стараться отыграть мужчину вообще или женщину вообще. Вот это, в принципе, может быть, ну, наверное, чаще всего и получается той ошибкой, которая выходит у людей, которые первый раз там пытаются отыграть кросс-пол и так далее. Потому что на самом деле нас определяет не только и не столько наша гендерная принадлежность, а наш бэкграунд, то, как бы, наша семья, наши предпочтения, которые, ну, не зависят на самом деле от того, к какому полу мы принадлежим. Спасибо искренне, ваш капитан Очевидность.
Ну, в целом, да. То есть, безусловно, пол с одной стороны окрашивает практически, да, там, и то все, что мы делаем, но он не делает это настолько сильно, чтобы затмить, да, там, наш опыт, наш характер.
Да, я согласна. Я тоже считаю, что на самом деле довольно сильно окрашивает, но, кстати, по-моему, по итогам просто получается, что очень многие вещи, которые делают персонажи, внешне это не будет окрашено половой принадлежностью часто.
Да, да,
то
да,
есть
да,
то,
да.
что там происходит у персонажа в голове и на каких установках он основывает свое поведение, это может быть очень сильно окрашено гендером, но просто как бы партия-то этого не видит. Все это происходит, так сказать, в глубоком внутреннем отыгрыше ТМ.
То есть, я правильно понимаю, технологически можно начинать разрабатывать не с пола персонажа, а именно с бэкграунда, вот, собственно, рисовать трехмерную карту родственных связей, что-то еще, и только потом, подумав, возможно, кинув монетку, решать.
Ну да, да.
Как вариант. Я, кстати, даже слышала о том, что есть такая вообще, техника слэш-упражнение, слэш, я опять произношу это страшное
Ничего
слово.
Ничего страшного, мы все понимаем.
Упражнение для игроков, просто для того, чтобы там разнообразить свою игру, например, или это может быть даже мастер предложить всей партии сделать. Вначале придумать полностью персонажа с характером, со всеми там, привычками, мировоззрением, я не знаю, вкусами и всеми подобными деталями, а потом действительно подбросить монетку или там кинуть рандом и решить, это персонаж мужчина и персонаж женщина, и попытаться встроить все, что ты придумал, в это. Разумеется, как бы есть определенный шанс, что получится какое-то хтоническое чудовище, но на самом деле по итогам, по большей части, получаются просто интересные персонажи с каким-то неожиданным твистом.
Вот это реально здорово, на самом деле. Я даже знаю, кому это порекомендовать, потому что если вы, к примеру, или кто-либо еще, какой-либо игрок является склонным к той же, кроме иной большой модели. Симуляционистскому творческому замыслу, симуляционистской агенде, ему такую такая штука точно должна доставить удовольствие. И так как среди моих знакомых уже есть один такой игрок, надо ему эту идею подарить.
А может и не один? Я что-то уже подумываю.
Но личных знакомых игроков, с которыми я играл, с Велта. В нашем случае у нас здесь некоторый консилиум, скорее коллег-ведущий, чем только игроков. И наш следующий вопрос, согласно плану. Как по-вашему, насколько сильно ведущему стоит, нужно, имеет смысл, как я понимаю, если это не сюжетно завязано, если это не кусок сюжетной интриги уже готовый, демонстрировать, навязывать, проявлять, докучать и множество других эпитетов сексуальным интересом других персонажей к персонажу Грека. Причем вне зависимости от того, или в зависимости даже от того, кроссплейный этот персонаж или нет.
Ну вот я тут смотрю на текст, и там написано противоположного пола. Так вот, мне хочется спросить,
давайте
почему?
Давайте расширим. На самом деле, это случайность, я просто недопрочитал, но мне нравится ваш ход мысли.
Потому что меня я в августе закончила водить такой небольшой импровизационный кампейн по супергероям, который происходил только в самодельному сеттингу. И вот там у меня были отношения между NPC мужского пола и персонажем игрока тоже мужского пола. Что на самом деле было одним из хайлайтов этого кампейна, и игроки до сих пор это вспоминают.
А что это хайлайт кампейна?
Это был один из самых запоминающихся моментов. Игроки до сих пор об этом вспоминают с большим удовольствием. И, в общем-то, тот игрок, как бы, чей это был персонаж, он, в общем-то, тоже очень дико веселился по этому поводу. То есть всем на самом деле понравилось. А что касается того, насколько стоит ли и насколько сильно, то на самом деле это, мне кажется, зависит просто от того, с какими игроками мы играем, потому что там у меня просто было ощущение, что это может прокатить. И оно действительно прокатило, было забавно. Но я прекрасно понимаю, что не все игроки чувствуют себя в таком смысле комфортно. Тут даже не зависит от того, кросс-пол мы играем или не кросс-пол.
Ну, то есть сохраняется некоторая скованность, и, в общем, они не всегда достаточно творчески подходят к этому вопросу.
Я, например, очень долгое время, одна из причин, по которой я играю кросс-пол, это потому, что я как мои персонажи часто оказываются в таких ситуациях, и для меня отыгрыш кросс-полом это был способ это прекратить. Потому что первое время я играла девушкой в компании мало знакомых мне игроков, и не очень тогда еще плохо знакомого мне мастера. Если бы я была больше осведомлена, я бы с ними не играла на самом деле.
Спасибо. Это очень ярко.
Вот. И хотя мне не хочется никого обижать, но вот это были все такие негативные стереотипы про ролевиков, в том числе про тех, которым не дают, в такой очень плохо помытой волосатой упаковке. То есть там вся партия была такая, включая мастера. И когда я пришла, я сразу такой: о, с нами будет играть девушка. И я вот смотрю на них и уже понимаю, о чем они думают. И я взяла свой чарник и в графе пол поставила большую жирную букву «М». И когда мастер это увидел... И
все поникли.
Да, они как-то так очень поникли, и мастеру это очень не понравилось, и он сказал: ты знаешь, а я тебе хочу пол сменить насильно. И я говорю: ну, хорошо, но ты просто понимаешь, что после этого я играть у тебя не буду. Не в этом...
Ну и в итоге у кого оказались крепче яйца?
В итоге я из этого кампейна ушла. Я играла с этим мастером еще один раз. Но по миру тьмы, что, в общем-то, на самом деле не очень сильно отличалось от игры по ДНД, потому что там все играет совершенно одинаково. Это такая игра в шахматы. Зачем вообще там обращать внимание на пол персонажей, если большую часть сессии партия пытается побить стадо взбесившегося тростника, я не знаю. Но, видимо, для кого-то это важно. Там сессия заключалась в том, что это была такая очень большая боевка, которая занимала, наверное, процентов 75 от всего происходящего. И осталось 25% — это то, что, в общем, ну, типа как социалка, то есть взаимодействие персонажей со средой и взаимодействие персонажей между собой. И если там, в общем-то, была девушка, то как бы среди NPC надо было обязательно к ней подкатить, так сказать. Вот.
Я поняла, что если... Извини, ее бы воспринимали в вполне таком конкретном прямолинейном амплуа, да, что как бы девушка, значит, сексуальный объект. Действуем соответственно.
Да.
Угу. В этом смысле могу вспомнить свои модули и патриархальное общество. Там у каждой девушки есть папаша и еще пяток старших братьев.
Да.
Поэтому особенно не подомогаешься.
Нет, ну это если девушка не приключенец. Если приключенец, полагаю, возможно, исключение или как минимум географическая разнесенность.
Девушки-приключенцы обычно обладают приключенческими уровнями или эквивалентом в данном сеттинге и гораздо более способны дать отпор.
Ну, я
тут вопрос скорее не в том, что они не способны дать попор, а вопрос в том, часто ли у них возникает повод и часто ли стоит давать подобный повод. Ну, вот ту стереотипную партию мы, пожалуй, не берем, потому что она скорее пример анекдотов, чем пример для подражания.
Это да, по-моему, тоже это вопрос конкретной партии, по-моему, в которую ты попал, такой достаточно клинический случай.
Однако вот так, в общем, с точки зрения мастерства ведущего, чего тут стоит понимать, насколько стоит уместно и так далее.
Ну, вы, например, ребят, как мастера, вот Арсений или Свельта, вы, когда какой-то персонаж, когда у вас появляется там персонаж-девушка, неважно, краспольная или нет, вы, например, заранее спрашиваете, хочешь ли ты играть в романтику, хочешь ли ты, чтобы я как-то продвигал этот момент для тебя специально?
И, кстати, я, пожалуй, дополню, не только девушка, то есть мы, давайте рассматривать здесь случаи, также случаи интереса противоположного пола. Ну, я думаю, мы уже закрыли вопрос интереса того же пола, да? Вопрос интереса противоположного пола к мужским персонажам — это тоже, по-моему, важный фактор.
Да, я согласна. Мужчина,
могу сказать.
Я просто со своей колокольни, но да, безусловно, как бы это же вопрос по поводу персонажей мужчин.
Ну, я здесь... Мой ответ будет достаточно коротким и не очень интересным. Я вообще не очень хорошо умею делать романтические линии, потому что я всегда очень боюсь, что они у меня как раз получатся клишированные, или боюсь, что я переступлю зону комфорта игроков. И поэтому я периодически себя одергиваю, о чем, в общем, иногда жалею. Потом, потому что оглядываюсь, вот такой был момент. Такой момент упущен. Поэтому, ну, в моем случае я хотел бы это делать больше, но не совсем освоил это как навык.
А ты, Свельта?
Могу сказать, что я пыталась, но ни разу хорошо не вышло.
А почему? Не было ответа от игроков хорошего?
А нет, все-таки несколько раз выходила. Но это было очень просто давно, я про это уже успел забыть. Ты как-то вроде про другое играем. Но если вдруг кто-то там начнет подавать соответствующие сигналы...
То есть сигнал должен идти от игрока?
Да. Потому
что... мы-то тут рассматриваем как раз обратный случай. То есть от мастера? Я вот как ведущий, да, я как ведущий. То есть вот у меня есть свой несколько взгляд на вопрос, я, хоть я и тут сегодня вроде как опрашиваю гостей, в первую очередь, я, пожалуй, изложу. То есть я как ведущий считаю, что это без всякого сомнения важный момент в жизни каждого более или менее не шаблонного персонажа. И персонажа, и вообще, и системы персонажа. Так я, в принципе, вожу обычно песочницы. У меня есть нечестное пойму, что я вообще так думаю песочным образом. Как правило, то, соответственно, этот аспект не учитывать не могу. Присоединюсь к Арсению. То есть я действительно тоже далеко не идеально умею реализовывать подобные схемы, но я хотя бы пытаюсь зачастую, хотя бы в каком-то общем смысле, потому что помимо тех барышень с пятью братьями есть, и, там, не знаю, профессионалы сферы сексуальных услуг, для которых это явно клиенты, и зачастую они явно испытывают интерес, и просто те же, пусть и обладающие пятью братьями девушки, но тем не менее увидевшие молодца, подкручивающего усы, который там только что вернулся из боя, в котором всех победил, я пытаюсь представить, то есть какова их мотивация, насколько они готовы, насколько они чувствуют безопасность ситуации, насколько они готовы рискнуть, и зачастую все-таки интерес тот или иной проявляют, как причем, соответственно, в обе стороны. И могу сказать, что даже в этом плане в итоге было несколько явных успехов, развившихся в отдельной сюжетной линии песочницы. Очень то есть я считаю это важным, а вот вы?
Ну, я могу сказать, что да, при том, что я не очень это делаю как мастер, как игрок, я с удовольствием пускаюсь в, понятно, эмоциональные привязанности и отношения с NPC-ами, если я вижу, что мастер представляет такую возможность и получаю от этого удовольствие.
Да, про лотосовую купальню расскажи.
Ну, нет, Свет, про лотосовую купальню расскажешь ты, как мастер модуля, где они были, это будет, мне кажется, честнее. Вот. И причем это касается, да, там, не только исключительно, да, там, сексуальных отношений, но, в общем, и там, был модуль, где я только намылился отыгрывать такую вот, да, там, слегка беспомощную романтическую привязанность к девушке, с которой у меня явно ничего не могло получиться, как внезапно она оказалась главным гадом, и я там вообще страдал какое-то время. Свельта, расскажи про лотосовую купальню. Я как раз хотел спросить тебя.
Да, вот тут вот зашла у нас речь о сексе. Ну, я не ханжа, нет. Когда, например, играли псевдоегипет, там было такое замечательное банно-ванное заведение лотосовой купальни, где оказывали разнообразный спектр услуг. Для персонажей там было как намазано. Я помню, как персонажи выясняли, кому же все-таки достанется блондинка.
Блондинка была крашеная.
То есть это, в принципе, оказалось гигантским стимулом в игре, и несмотря на то, что уводил их от сюжета, я не склонен забить на все и умереть от переутомления, интерес у игроков был. И, то есть...
Это
имело смысл, да?
Был. Имело. Кстати сказать, когда играли женской партией, и они попали в те же самые лотосовые купальни, там тоже было очень интересно. Для них это было спа-салон. Они там наводили красоту и трепались с девочками. Перемыли кости всем мужикам. Выявили, так сказать, локального гада. Вывели его на чистую воду. Вот.
И, обещал жениться, но не женился.
Да, обещал жениться, но не женился. Вот они его вычислили, что вот он гад и явно не тот, за кого себя выдает. И оказались абсолютно правы. То есть у них там тоже была игра, но другая.
Но никаких альтернативных услуг там со стороны, может быть, мужской части работника заведения им в данном случае не предлагалось, или они бы не были заинтересованы?
В общем-то, они не так были заинтересованы, потому что это, опять же, патриархальное общество. Но! Там, но... опять же, разница между женской группой, прохождением женской группы и мужской была в том, с кем им пришлось союзничать. Mm-hmm. Вот у мужчин союзник был женского пола, и там один игрок, кстати, резко начал неровно дышать, а у там, соответственно, был мужской союзник. Там были крики «Господин выбрал меня своей любимой женой».
А, ну вот она и реализация. Собственно, да, а там, был повод вообще страны господина?
Был.
И это было ярко, и это было хорошо?
Ну, в общем-то, там союзники преследовали довольно меркантильные цели, но прикидывались лапочками.
Нет, с точки зрения общей игры, не мотивации персонажа. Ну, то есть, я, в общем-то, пытаюсь вернуться к первоначальному вопросу. То есть, насколько стоит ли активно это проявлять, насколько стоит?
Опять надо бдительно смотреть за игроками. Если глазки заблестели, то давайте.
Угу. Да, здесь очень важно нащупать зону комфорта игроку. Здесь я еще хотел бы сказать про такой момент, что для меня, как для мастера-мужчины, эта зона, она гораздо уже, чем для мастера-женщины. Потому что, грубо говоря, довольно много мужчин, отыгрывая романтические отношения с NPC-ом женского пола в исполнении мастера-мужчины, да, испытывают ощутимо больший дискомфорт, чем девушки, отыгрывая романтику с персонажем мужского пола в исполнении мастера женского пола.
Я согласна, я тоже на это не раз обращала внимание.
Не так давно я даже на этом сыграл. И несколько фрустрировал.
Сыграл, в смысле, использовал этот момент как-то?
Да, точнее, само по себе ожидание, то есть вот это некоторая традиция, потому что, в общем-то, да, мне она понятна, ее механизм тоже понятен, и несколько фрустрировал молодого человека неожиданно реалистичным и бурным поведением девушки. Девушка, правда, была ведьма, но это было...
Девушка в твоем исполнении мастерском, видимо, да?
Да, то есть, на самом деле, тут даже подробности как таковые, дело было не в подробностях, а в самой стратегии и явственном интересе. Mm-hmm. Игрок фрустрировался, это было забавно.
Если мне можно добавить пару слов тоже на эту тему, из тех ценных мыслей, которые мне пришли в голову, и, к слову, о зоне комфорта игроков, если, допустим, мы ищем какие-то хитрые способы это вычислить, не спрашивая напрямую, чего человек хочет, потому что, ну, не только потому что, там, не знаю, стесняемся задать этот вопрос, а потому что некоторые люди, если честно, сами часто не знают, чего они, собственно говоря, хотят, потому что редко попадали
склонны,
в такие ситуации.
Или даже склонны врать, типа, и украшивать.
Да, или врать, приукрашивать, или просто сами еще не вычислили свою собственную зону комфорта и склонны проверять ее деланием, так сказать.
Некоторые стесняются.
Да. Я обратила внимание, что часто, не всегда, это не стопроцентное правило, но достаточно часто ответ на этот вопрос в том числе кроется в чаршите игрока, а именно в том, насколько сильно игрок вложился, например, во внешность персонажа. То есть, грубо говоря, если, например, персонаж женщина с прокачанной внешностью, ну, то есть, это значит, ну, часто является, с моей точки зрения, сигналом о том, что игроку девушки, который играет этого персонажа, интересен этот аспект. То есть она же не просто так потратила определенные игровые ресурсы, данные ей системой, для того, чтобы раскрыть эту сферу жизни персонажа. Яркая внешность или там привлекательная с точки зрения сеттинга внешность, да, она предполагает определенную реакцию со стороны мира, и, возможно, часто это является сигналом того, что мастер, я хочу поиграть в это, я хочу, чтобы мир обратил на это внимание.
Так, я согласна.
Так что замечательный типс, на самом деле.
Да. Я тоже полностью согласен. Я вот когда Пара это сказала, я обнаружил, что я, в общем, так и поступал, даже особенно этого не осознавая. Потому что я посмотрел назад и обнаружил, что у меня наиболее романтически активны были действительно персонажи с вымаксованной. Ну там,
Да. Угу. При этом можно, на мой взгляд, иногда наткнуться на такой очень скользкий момент, когда, например, социалка вымаксена или там внешность вымаксена, но при этом персонажу, в смысле, девушке-игроку хочется, чтобы, вот как, например, Полина описывала, да, ситуацию, чтобы это, ну, не переваливало определенную планку, из нее не делали только это. Не делали как бы только сексуальный объект, но или там объект желания, да?
Это всегда неприятно, на самом деле.
Ну да, естественно, всегда. Понятно, что все хорошо в меру, но просто как бы это такая, ну, скользкий момент в том плане, что есть соблазн, когда ты видишь персонажа, который действительно вымаксен в социалку, вымаксен в внешность, и как бы много в это вложено, постоянно подкидывать ему такие моменты, часто забывая о том, что, как бы, возможно, игрок хочет еще других спотлайтов.
Ну, это решается, с одной стороны, согласно методике Свелты, с одной стороны, слежением, внимательным слежением за глазками игрока, с другой стороны, все-таки некоторым разнообразием, потому что да. В случае персонажа девушки с прокачанным всем там, чем можно, необходимым для всяческой социальной mm-hmm. активности, кто мешает ведущему просто обдумать, к примеру, то есть обдумать заранее, накидать там списочек и давать банально разные типажи мужчин, совершенно mm-hmm. разным поведением, разным выражением внимания. Кто-то вот, не знаю, вазу подает.
Вазу.
А кто-то скульптуру сделает, назовет в честь, или там пригласит кататься на верблюдах.
Кстати, забавно. У меня было два персонажа из последних с активной, как бы, с активной романтичной, ну, как бы, с активной романтической жизнью, только один из них. Нет, это, в общем-то, оба они не были социальщиками. Mm-hmm. Если смотреть, условно говоря, на там шаблоны ДНТ, где обычный социальщик это Барт. Mm-hmm. У меня был персонаж, вот уже выше упоминавшийся девушка-некромант, у которой просто была достаточно высокая социалка, так получилось. И вторым персонажем тоже был маг, и у него была высокая харизма, но это из-за того, что там был racial бонус плюс 2. И в итоге он был главным социальщиком в партии, потому что у нашего Рагуя харизма была невысокая, то есть там у меня бонус был выше. И в итоге социалил везде мой несчастный маг.
Нет, ну, на самом деле тут все логично.
Безусловно, я тоже и в своей игротской практике не раз сталкивалась сама, значит, с ситуациями, когда я сделала персонажа, который на самом деле, казалось бы, совершенно не приспособен к такой игре. То есть, например, в кампании по вторым риперам у Фунта я играла главного боевика партии с закрытым глазом, потому что он там поражен какой-то типа особым проклятием, и там он выглядит так страшно, что люди от него натурально шарахаются. Бледная кожа, там такой суровый могильщик, который уничтожает зомби, да?
Но при этом... любили?
Что?
Девушки его любили?
Не, это не он, это была она, в том-то и дело. Mm-hmm. Это был персонаж девушка, но
ну
при этом...
Да, тут есть даже некоторые шармы, я считаю.
Ну да, то есть персонаж был при этом еще и низкого сословия. Ну, то есть я сделал такого персонажа на противоречиях, и я обращала внимание часто, что другие игроки тоже иногда имеют тенденцию так делать. То есть, например, я делаю специально персонажа низкого сословия, потому что мне прикольно карабкаться наверх, да, и мне прикольно добиваться уважения, несмотря на то, что я низкого сословия. И я делаю персонажа, который априори не является привлекательным, потому что мне интересно добиваться интереса к своему персонажу, несмотря на то, что он не привлекателен. То есть такие моменты тоже иногда бывают, но их-то как раз по черту вычислить довольно тяжело, потому что часто ты смотришь на персонажа, там, я не знаю, с низкой социалкой, и думаешь, ага, человеку не хочется социалить. Что, в общем, далеко не всегда так.
Ну, в общем-то, вот именно на этот момент я хочу обратить внимание, mm-hmm. то есть, Полина, суть-то ведь не в том, что у твоего персонажа должно быть что-то раскачано, что-то раскачано, чтобы он был заинтересован в тех или иных романтических линиях и вообще гендерно окрашенном поведении других персонажей по отношению к его персонажу. Это как раз упоминалось Тамаре как побочный признак того, что если человек даже не сказал, то можно попробовать вычислить вот так. Или можно попробовать вычислить как-то иначе. Можно быть вот как в случае Светы, просто или в случае меня.
По глазкам?
Меня, кстати, да, по глазкам. То есть я вот отслеживаю такие вещи. То есть человек, и вот
пробуешь делать какие-то шажки аккуратно и смотришь на реакцию, да?
Да, и это зачастую все хорошо, прекрасно выходит, потому что у меня есть животрепещущий пример в моей самой длительной на данный момент кампании. Это я не очень длительная, всего лишь 2,5 года кампании по Dungeons and Dragons.
Скромно сказал он.
Персонажа, который не являлся полноценным социальщиком, но проявлял интерес, то есть, ну, так, какими-то междометиями что-то еще, то под персонажем в итоге была создана романтическая линия, и эта романтическая линия позволила мне достроить глобальную политическую карту, и на данный момент мы имеем благополучного героя войны, который станет знаковой фигурой в мире. Но с которым у персонажа игрока несчастная любовь, они пишут друг другу письма. Это весело.
Ну, если позволите, еще хотела бы обратить внимание на один такой относительно очевидный, но тоже, по-моему, важный момент, заключающийся в том, что, вот, как говорил Арсений, что тебе, хоть ты как бы как мастер редко такие вещи проворачиваешь, тебе как игроку интересно, когда мастер тебе подкидывает такие возможности, и, по-моему, важно то, что когда к твоему персонажу проявляют интерес, это всегда по дефолту спотлайт. непредвиденный такой, да, то есть не сюжетный спотлайт, который выпадает твоему...
И кошки приятен.
Да, 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 то есть мы же как бы все социальные существа, и большинству людей, ну, то есть есть исключения, безусловно, но большинству людей, в общем-то, приятно внимание к своей персоне, и внимание к персонажу, оно как бы проецируемое на себя, оно тоже бывает приятное, ну, в разумных пределах. Прикольно, когда неписи позитивно реагируют на твоего персонажа именно в этом аспекте, ну, потому что это дает тебе возможность сделать такую очень персональную, очень личную и, в общем-то, не завязанную на сюжеты партию игру, которая только твоя.
И давайте я на этой замечательной позитивной волне заявлю несколько провокационный тезис.
Давай.
То есть вот я слышал уже мнение, что, что романтические линии это клево, но я как ведущий их несколько боюсь. Я, пожалуй, могу сказать, что не стоит бояться зачастую. Стоит как раз не стоит бояться. Возможно, страх проистекает всего лишь от оценки, от более или менее объективной оценки собственных возможностей. Но ведь это ведь игра минимум на двоих. И, возможно, стоит обратиться к игроку, перестать бояться и просто дать игроку шанс. И все получится.
Арсений, что-то притих. Ты с нами?
Да, я, в общем-то, сказал ровно то же самое, что очень часто, увидев, что я пропустил хороший романтический момент, я очень часто об этом жалею.
Не надо жалеть. Не надо пропускать, надо...
Сказать, что значит не надо жалеть? Ну...
Не надо жалеть, надо делать. И не жалеть.
Ну, я его уже не сделал в какой-то момент. И, оглядываясь назад, я
думаю, что другое дело, что для того, чтобы улавливать в нужный момент эти самые моменты, необходимо, ну вот как я, постоянно держать в голове, в какой-то степени, конечно, переигрывая постоянное наличие романтического интереса со стороны хоть кого-либо и оценивать в этом критерии окружающих тесным, плотным, смыкающимся кругом NPC. Вот как-то так. Такой вот метод. Он, наверное, несколько косой, но вроде работает.
Ну, это же каждый приходит чему-то через собственный опыт.
Ну, в общем, подытоживая этот момент, перебарщивать не надо, делать из женщины сексуальные объекты, и только это не надо, но если игрок демонстрирует глазками, чаршетом или прямым текстом интересующий...
Маша, это у вас чаршетом, пенистом, тыкать пальцем, ну посмотри, ну...
Посмотри на мой appearance, ну давай уже, ну давай.
Какой он у меня прокачанный.
Я же блондинка.
Кстати, да, вот подобные фразы, если что, тоже небольшой типс фразы в духе «я же блондинка» или там «я настоящий мужик» или там «халк ломать» могут свидетельствовать о некотором уже гендерно окрашенном поведении. Во всяком случае, фраза «халк ломать» в моем случае может свидетельствовать. Подскажу, если кому-то доведется.
Прекрасно. Я учту. Ну что, продолжая, значит, наш разговор, эту тему мы более или менее закруглили. А что касается, ну, наверное, продолжая в какой-то степени тему лотосовых купалин, правильно я произнесла название, да?
Да.
Ага. Лотосовых купалин и то, как женщины и как мужчины заходили в это заведение, как они там себя вели, чем они там занимались. Насколько часто вы, ребят, как мастера, ну, или как игроки, когда это от вас зависит, как от игроков, делаете акцент на ограничениях, которые там в том сеттинге, в котором вы играете, или в том модуле, с теми параметрами модуля, на которых вы договорились как группа, насколько вы акцентируете внимание на ограничениях, которые пол персонажа накладывает на него или на нее, на ее поведение, или на его поведение, или на их возможности и так далее. Арсений, если ты не против, можешь рассказать, например, модуле, в котором мы с Bullcrusher играли у тебя по Trail of Cthulhu, и как ты моделировал эти моменты в Америке 20-х годов, например?
Ну, до какой-то степени мне кажется, что мы уже, в общем, обсудили практически, да, там, эту тему в рамках предыдущих вопросов.
Угу. Ну, если есть что добавить.
Ну, я могу просто кратко попытаться повторить основные тезисы.
Угу.
Опять же, это очень сильно зависит от каждой группы, потому что не всем интересно играть в преодоление, как это сказать, ограничений, накладываемых патриархальным обществом. Я думаю, все с этим согласятся.
Mm-hmm.
Вот. И если игрок не хочет в это играть, то ни в коем случае не надо его заставлять, потому что это приведет исключительно к раздражению, там, обидам и, в общем, ни к чему хорошему.
Mm-hmm.
Но при этом, опять же, как я сказал, сам я люблю такие типы. челленджей для игроков. Ну, и люблю смотреть, как игроки их преодолевают. 20-е годы здесь... Ну, это, опять же, не самое страшное время, потому что для женщин уже открыты практически все карьеры. То есть, да, безусловно, будет присутствовать такое слегка снисходительное отношение от ряда мужчин. Но одновременно с этим, опять же, все еще существующие гендерные нормы и стереотипы в большой степени защищают женщину. И там очень часто, например, там женщину никто там, ну,
женщину что, будут чтобы... подозревать в последнюю очередь, скажем так.
Ну, да. И там даже там главный гад, в общем, там дважды подумает, прежде чем ударить женщину.
Угу. Кстати говоря, мы на это и повелись.
Да, я тоже хотела привести этот пример. Да.
Остолопы мы этакие.
Или лучше, Полин, ты это сделаешь, как участник подкаста? Расскажи про эту ситуацию.
Ситуация была такая, что в наше детективное агентство, в котором работали 4 правых джентльмена...
Убежденных
холостяка. Там был врач-патологоанатом, там был психолог.
Алиенист, это я.
Алиенист, да, это была Мара. Там был бывший полицейский, которого играла я, и там был наш бравый журналист ирландского происхождения. И вот к нам пришла дама, не очень богатая, но она была очень расстроена, опечалена тем, что куда-то пропал ее любимый брат. Потом в итоге выяснилось, что она нам врала. Сначала мы выяснили, что она врала по поводу того, что он ее брат. И даже когда мы, в общем-то, мы об этом выяснили, мы все равно не стали ее подозревать. Что мы думали, что она просто приврала нам про их отношения. А про то, что на самом деле, в общем-то, она его похищение и организовала, об этом-то мы догадались уже только после того, как настоящая сестра пропавшего тоже исчезла.
Там была сложно закрученная интрига с практическим сюжетным ходом, когда преступник сам занимает...
Это с детективов. Детективов,
да, это классический ход, но...
Да, и, в общем-то, мы, как люди, ну, как бы, мы, в общем-то, ее мы не подозревали до самого последнего момента, когда нам вот уже... Когда доказательство ее вины мог не заметить только слепой. То есть, когда вот нам уже вот мордой ткнули, что вот это там кусок от этого серого замшевого костюма здесь зацепился, который она носит, и который там, на котором, про который мы говорили вот там в самой-самой первой сцене, вот тогда-то мы поняли, что мы дураки.
Ну, еще это был довольно тщательно спланированный персонаж, потому что я довольно много думал о том, как ее играть. И это был персонаж фактически из 3 слоев. То есть вот внешний слой, который она изначально представляла героям, как вот такой, да, там умеренно беспомощный, умеренно напуганный, умеренно смущенный девушке, которая потом при первом раз, когда ее первый раз ловят на лжи, и она в целом к этому готова, демонстрирует второй слой, который тоже такой же придуманный, когда она превращается в такую роковую женщину, которая, тем не менее, да, там несколько стесняется своей порочности, но, в принципе, не против пофлиртовать с героями, несмотря на то, что они как бы ищут ее пропавшего молодого человека. И, собственно, третий слой, до которого можно было докопаться, но вот тут вот партия как-то остановилась на втором слое, где она была там уже, в общем, хорошим человеком. Первые два слоя, кстати, это к вопросу о том, откуда, как моделировать персонажей и откуда брать, очень во многом вдохновлены романом Чандлера «Сестричка». Там есть персонаж, из которого... Там есть просто вот... Я просто вот, когда его читал, оттуда просто рукой выписывал куски текста, на которые потом смотрел, когда строил персонажа.
Ну, вот это, к слову, о том, стоит ли строить сюжетные ходы на половой принадлежности персонажа и на том, как бы, какие социальные нормы это накладывает на его / ее поведение. Я просто очень хорошо помню этот момент, когда она в самый первый раз к нам пришла, и она сразу заставила нас... Ну, поставила очень как бы сильные социальные ограничения между нами, то есть, что она вся из себя такая чопорная, что там с ней, к ней нельзя прикасаться, что она такая очень сдержанная, очень суровая, очень серьезная, такая вот с сильно сжатыми губами и там с прищуром, с легким недоверием на нас смотрит. И я просто помню свои ощущения в этот момент, когда она вот сразу поставила нас вот в положение защищающихся практически. И несмотря на то, что там дальше постепенно у меня, я думаю, у тебя, Крашер, тоже возникали подозрения на ее счет, иррационально эти подозрения отскакивали вот от этого экстерьера, который она выставила, и я понимаю, что это вот, это именно, это оно и есть. Это и есть тот самый сюжетный ход, построенный на половой принадлежности персонажа. То, что она женщина, и то, что вот она вот сделала себе вот этот образ, это было важно. И это сыграло для нас сюжетно в дальнейшем.
И ты знаешь, у меня подозрения были как бы, ну, почти с самого начала, когда она сообщала о своем брате очень, ну, скажем так, скупо выдавала информацию. Я сразу, как бы, ну, кроме того, у меня персонаж, который, в общем-то, в связи с профессией никому не верит. Но, как бы, я думала, что там что-то на уровне второго слоя. Mm-hmm. То есть, как бы, вот.
А я думала, там, были что, может быть,
денежные, его там деньги, там, или еще что-то в этом роде. Может быть, он ее обошел при дележе наследства, там, или еще какая-то фигня, вот в таком духе. А, но я, естественно, как бы тоже не думала, что она, условно, big bad данного модуля.
А у меня как раз были подозрения именно потому, что она сразу своим поведением заставила, ну, по крайней мере, моего персонажа, я это очень четко помню, вести себя дефенсивно, защищаться, извиняться, оправдываться и все такое. Но при этом, да, я тоже до последнего, ну, как-то на подсознательном уровне, причем, мне кажется, сказалось то, что я отыгрывала мужчину и пыталась как бы мыслить, как мыслил бы мой персонаж вот в этот момент, до последнего отказывалась верить в то, что она злодейка.
Это, знаешь, может быть, потому что, как бы, ну, я играла там полицейским, который, в общем-то, ну, всегда всех подозревает. Это его работа. То есть у меня к ней немножко другое было отношение. Я, как бы, догадывалась, что там она в чем-то врет. Ну, и я, наоборот, как бы старалась иногда вести себя к ней, как бы, ну, несколько вызывающе, да, типа, я-то сейчас вас выведу на чистую воду, мисс. Если помнишь, когда там мой персонаж, в общем-то, никого не спросив, так спокойно просто взял и пошел осматривать спальню, это было, вызвало некоторые с ее стороны...
Да, переполох, да, такой легкий.
Переполох, особенно когда там он совершенно так спокойно через открытую дверь стал с вами оттуда общаться. Ну, как бы, я согласна, что здесь было построено на гендерных ролях, потому что, так, наверное, такого от нее никто не ожидал. Угу.
И провернуть такой фокус, если бы, допустим, брат искал своего брата или брат искал свою сестру, не получилось бы. Ну, то есть там можно было бы построить какую-то другую игру на гендере, но не такую. Вот это, кстати, был такой комплимент Арсению, в общем-то.
Я да. Очень польщен.
Света, а у вас был какой-нибудь аналогичный опыт или практика?
Да я что-то сейчас ничего такого вспомнить и не могу. Может, Арсений целом... что-нибудь вспомнит?
Нет, ну, от истории от Арсения мы уже получили, в общем-то, убедились, что однозначно это интересная история. Однако все-таки хочется видеть несколько мнений.
Сейчас я вспоминаю. Да, было довольно давно, когда была классическая девица в беде, ее выручали всей партией.
Ну, то есть как... там были сочувствия, mm-hmm. сочувствия, ну, к слабому.
Ну, она, прочее. Как бы сказать, спасая главного героя, он был непись, согласилась выйти замуж за главного гада.
Какой, вот, какой накал страстей.
А остальная партия ее спасала. Mm-hmm. Спасли. Но это очень давно было, я уже забываю.
Да, но это тоже отличный сюжетный ход. Угу. То есть угу. Вот такая вот история женской жертвенности, она совсем не такая, как история мужской жертвенности.
Угу. И... Ну, то есть, как минимум, провоцирует вполне как бы конкретную реакцию обычно.
И уважаемый консилиум. Вот, кстати, это небольшая реминисценция, то есть что мы можем сказать нашим слушателям.
А, кстати говоря, я вспомнила еще один момент. Один из первых таких достаточно длинных кампейнов, которые я играла, там были ограничения, накладываемые на пол, но там все было наоборот, потому что это был модуль, где все играли за дроу. у них, наоборот, матриархат. То есть, как бы там мужчина, в общем-то, находится на... как это сказать? Женщин там прав больше. И там... Очень важным было иметь хорошие отношения с женщинами NPC. Потому что как бы, от этого зависело, насколько, в общем-то, будут успешны твои действия в дальнейшем. И не получишь ли ты случайно кинжал в спину, а то и прямо в грудь. И это был один из редких случаев, когда я добровольно пошла играть персонажем женского пола, просто потому что мне было интересно посмотреть, что получится. Несмотря на то, что...
Ну, может, просто боязно было.
Что?
Может, просто боязно было?
Ну, да.
Это очень были не дроу, они в этом плане очень четкие ребята.
Я говорю, мы играли за дроу как раз. Там все играли за... Ну, то есть, как бы там было... В этом модуле участвовало 7 игроков. Как бы, там был такой достаточно текущий состав. И там было двое женщин-игроков, и вот одна играла персонажем мужчиной, а я играла жрицей, собственно говоря, богини Лос. Ну, как бы, мне тоже нужно... И у меня была немножко как бы другая задача, то есть мне нужно было, условно говоря, поднять такая карьерная лестница именно вот в жреческом этом. И я была очень как бы важный источник информации для остальных игроков, потому что как бы, только я была, в общем-то, вхожа вот в эти вот жреческие круги, и там, что там думает Лос по этому
правящую поводу. Элиту.
Да-да-да-да-да, это было очень весело.
Ну, то есть, в итоге это обеспечивает ее фан, и я думаю, да. ни ты, ни твои сопартийцы, ни ведущие особо не пожалели об этом. И это тоже, пожалуй, success story, да?
Угу.
Ну что, я думаю, тогда по итогам имеющихся у нас примеров мы, наверное, дружным консилиум можем посоветовать всем окружающим сюжетные ходы и эксплуатацию гендера.
Ну да, как минимум экспериментировать с этим.
Использовать, это бывает интересно.
Играть кросс-пол.
Не бояться кросс-пола.
Вопрос о сюжетных ходах. Я тоже, пожалуй, тогда в таком случае упомяну замечательный пример того, как в моем случае, в общем-то, да, несколько традиционно, но не совсем вполне массово. То есть женщина визи, по ей стоящей и выживающей из ума Эмирше, решила, в общем-то, персонаж ДНДшный и законно злой, решила, внезапно выделила одного понравившегося некоторой безуминкой мужчину игрового персонажа и решила ее приблизить к себе. Там, правда, хорошим эта история пока особо ничем не закончилась, потому что он уж больно безумен в этом плане. Его за это время успели выпороть за хамство, подарить много красивой одежды, выпороть за хамство, потыкать серебряными иголками еще что-нибудь. Но в итоге это живости игры поедало и переживание вызвало, и я наблюдал даже замечательную игру в стиле и жжется, и хочется, потому что денег-то дают. Это было такое замечательное. Я получил искреннее удовольствие от этого хода в итоге.
Да, звучит очень хорошо.
Рекомендую.
Ну что?
Я бы, наверное, хотел бы еще чуть-чуть сказать в самое заключение и пиарить одну книжку.
Конечно, давай.
Есть, как многие из слушающих, наверное, слышали, есть такая игровая система, как Чародей, Sorcerer, Рона Эдвардса. Я говорю не сколько про нее, под нее есть книжка, которая называется Sorcerer and Sex. То есть Чародей и секс. Она не очень большая, это, ну, она издавалась как суплемент к основной игре, но непосредственно про секс там очень мало, но там есть очень интересное и довольно глубокое изучение архетипичных мужских и архетипичных женских историй. И на чем они строятся, там, как они представлены там, в мировой культуре и мифологии и так далее. И я бы ее порекомендовал именно прочитать вот в этом разрезе, вне контекста основной игры, всем, кому интересно
тематика. Развивать гендер и
да.
Как-то использовать гендер в создании модулей.
Да.
Очень интересно, спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо за рекомендацию, Арсений. Ну и по, как я понимаю, по исчерпанию наших актуальных на сегодня вопросов,
да.
Мы, пожалуй, можем удовлетворенно отвалиться от наших микрофонов.
Удовлетворенно.
Да, определенно. Ну, я не знаю, как вы, я лично получил некоторое только удовольствие, потому что беседа была достаточно живой и отчасти даже познавательной. Будем надеяться, что она будет такой для наших слушателей, которым мы заранее благодарны за то, что они вообще нас будут слушать.
Ой, я надеюсь, ты вырежешь весь трёп не по делу и сам постоянные.
Я учту твои надежды.
Правда, по-моему, действительно, по ощущениям получилось так довольно живо.
И, наверное, пора прощаться.
Да.
До свидания, нам далекие неведомые. До свидания вам, далекие неведомые слушатели, которых я не увижу даже.
Большое спасибо, Андрей, большое спасибо, Тамара, большое спасибо, Свельта и Полина.
Большое спасибо, уважаемые гости.
Да,
большое всем спасибо всем.
С вами было клево.
Большое спасибо ведущим и гостям.
Да, согласна. Всем спасибо за живую дискуссию.
Бай.
Bye.